эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. И я напомню, что правительство России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции, которая предусматривает к январю 2021 года частичное объединение экономических систем двух стран. К чему может привести этот проект? Отношения Минска и Москвы сегодня у нас обсудят наш гость из Минска, белорусский политик и руководитель Центра «Европейский диалог» в Минске Анатолий Любеська. Кстати, автор вот такой интересной книги «108 дней и ночей в застенках КГБ», где он просидел в 2010 году после акции протеста. У нас в студии российский экономист Дмитрий Балкунец и обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракокруст. Ведет передачу Михаил Соколов, еще раз напомню. Ну и вот, собственно, подлинность этой программы действий по реализации положений договора о создании союзного государства подтвердили источники «Коммерсанта», а сама программа парафирована премьерами двух стран. Ну, давайте мы все-таки поговорим о ее содержании. Начнем, наверное, с Дмитрия. Дмитрий, пожалуйста, собственно, в чем суть вот того, что просочилось в прессу?
Здесь нужно, мне кажется, вернуться к договору 1999 года. И в этом году отмечается 8 декабря 20 лет союзного договора о союзном государстве. И дело в том, что этот договор как раз предусматривает в том числе экономическую, политическую интеграцию. Но вот прошло 20 лет, и мы видим, что этот договор полностью не был реализован. Был план действий, вот о котором сейчас речь идет, новый, но в 2001 году, насколько я помню, была подобная дорожная карта принята по экономической и политической интеграции. И так получилось, что спустя какое-то время эта программа не была реализована. А планировалось в 2005 году единая валюта, ничего не произошло. Угу. И, видимо, к 20-летию они решили, что стоит, наверное, как-то праздновать эту дату, а ничего нет серьезного. Вот они и проработали, в том числе, вопрос экономической интеграции. Они политику вынесли, мне кажется, за скобки, потому что это очень сложный вопрос для Беларуси, чувствительный. Мы понимаем разный масштаб государства, и в том виде союзный договор, который мы есть, его реализовать, на мой взгляд, крайне затруднительно. И вот они начали с экономического плана, с экономической углубленной интеграции, как ее Медведев назвал, которая предусматривает разные механизмы и модели интеграции двух там систем экономических. Но мне кажется, здесь есть определенного рода проблемы, которые в том числе беспокоят белорусское общество, и политический класс, и оппозиционную часть общества белорусского. Она связана как раз с опасениями утраты части экономического суверенитета. Возможно, это так. Я не видел полностью дорожную карту, ее, кроме там нескольких, наверное, людей, которые это писали, ее никто не видел, кроме вот публикации «Коммерсанта».
Ну, это довольно интересно. Смотрите, там единый регулятор рынков газа, нефти, нефтепродуктов, единая таможенная политика и едва ли не общая таможенная служба, единый доступ к госзакупкам, гармонизация промышленной политики, согласованная политика на рынке труда, объединение отраслевого регулирования. В общем, много всего.
Много всего. Действительно. Какие-то вещи они могут действительно бить по части белорусского суверенитета, и какие-то полномочия могут реально перетечь, там, принять их решение в Москву. Это я не исключаю. Такой вариант, если это будет полностью реализовано. Но, понимаете, подписать это одно дело, а выполнять другое дело. У меня большие сомнения, что даже тот документ, который Лукашенко подпишет в любом виде, он его будет исполнять. У него сейчас стоит проблема переизбрания на очередной 20-м году на очередную пятилетку, и для него крайне важно заручиться, мне кажется, финансовой и политической поддержкой Кремля. Поэтому я уверен, что он готов будет любой документ подписать, тянуть время, а потом ничего не выполнять, как это было ранее. И для него это крайне важно. И вторая для него такая, может быть, немножко более отдаленная стратегическая, перспективная. Если в 2020 году переизбирается, мы прибавляем 5 лет, 2025 год, когда у него заканчиваются полномочия. А по нынешней российской конституции у Путина полномочия заканчиваются в 2024 году. Ну, если стратегически, то, видимо, Лукашенко мечтает дождаться очередного президента Российской Федерации и дальше продолжить эту вот цепочку бесконечности.
Бесконечная такая
Но
история.
Но так же и происходит. Помните, Медведев в 2010 году делал интересное заявление по поводу Лукашенко, и он сказал, что как только он стал президентом, Медведев, первое, что Александр Лукашенко на первой же встрече начал делать, начал критиковать предшественников Ельцина и Путина, какие они были люди. Ну, Медведев это пресек. Видимо, Лукашенко ожидает, что после Путина кто-то придет на смену.
И не пресечет.
Да.
Хорошо. Значит, Анатолий Лебедько, каков ваш взгляд вот на эту программу? И действительно есть риск утраты экономического суверенитета. Начнем с этого.
Ну, все течет, все меняется. 20 лет назад Александр Лукашенко был молодым, энергичным, перспективным.
Слушайте, он и сейчас в хоккей играет.
Играет.
Ну, вот видите.
Но по-разному можно играть, правда? Можно изображать игру, а можно играть. Так вот, 20 лет назад интеграция, это была мечта Александра Лукашенко, это была его стратегия. Он смотрел уже на довольно старого, по его меркам, Ельцина, и ему, конечно, виделась шапка Мономаха. Прошло 20 лет. И сейчас, я думаю, Александр Григорьевич жалеет о том, что в молодые лета он иногда делал какие-то действия. Потому что то, что тогда виделось как перспектива вхождения в Кремль, сегодня для него становится уже проблемой. Это как мышеловка, в которую Александр Лукашенко может зайти. Поэтому я думаю, что вот это 20-летие, оно не будет таким праздничным. Ни при какой ситуации не будет фейерверков, не будет парадов. Это будет просто игра, перетягивание каната. И для Лукашенко это продолжение стратегии борьбы за длину поводка, на котором он находится, вот, Кремля. Он будет стараться, чтобы все-таки этот поводок был более длинным, чтобы он позволял ему сохранять самостоятельность, а Путин будет стараться укоротить этот поводок. Каждый будет решать свои тактические задачи. В Белоруссии это что вызвало вот на сегодняшний день? Но сама кулуарность работы над этим документом – это большой существенный недостаток. С учетом невысокого рейтинга Александра Лукашенко внутри своей собственной страны, когда, ну, социологии у нас нет, она изжита.
И все-таки.
И все-таки это? Я думаю, что в районе там 15%.
Да, это подтверждаю.
Это его вот
нынешний рейтинг. Закрытые рейтинг, данные различные. Совершенно. И косвенные признаки, в том числе социальные, можно измерить, или социальные сети мерить.
Признаков косвенных огромное количество, но так как они проводят избирательные кампании, голосуя не бюллетенями и протоколами, это говорит о том, что рейтинг невысокий. Так вот, в этой ситуации эта закрытость, эта кулуарность, низкий рейтинг Лукашенко, психологическая усталость большинства белорусов от него, это приводит к тому, что есть недоверие к этому документу, даже вот в тех формулировках, которые озвучены. Белорусы, очень многие, а политически активные граждане практически все, опасаются, что за экономической, за потерей экономической части суверенитета последует и политическая. Фактически многие смотрят это на предложение сесть в инвалидную коляску. Значит, ну, вроде внешне вроде комфортно, ты будешь ездить, да, но ты теряешь многие другие функции. Поэтому если Александр Лукашенко хочет сесть в инвалидную коляску, которую там возит Путин, это одна ситуация. Я думаю, что большинство белорусов не хотели бы оказаться на этом месте.
Слушайте, но можно ли говорить о том, вот, что повторяют некоторые здесь эксперты, что это уже речь о создании чуть ли не конфедерации Беларуси и России, поскольку очень многие вещи действительно могут, степень интеграции высока, чуть ли не больше, чем в Евросоюзе, по крайней мере, по этому вот никем толком невидимому проекту, Анатолий.
Ну, безусловно, сейчас в интернет-пространстве в Беларуси обсуждается некий план действий протестных акций. И я думаю, что чем больше здесь будет закрытости, чем больше здесь будет дополнение какой-то информации. А первая информация, слив, который произошел через газету «Коммерсант», у нас в это время Александр Лукашенко в этот день делил квоты в парламенте. Да, там сколько женщин, сколько молодежи, сколько пенсионеров. Безмолвствовал РУМАС, и только бедная белорусская женщина, пресс-секретарь Лукашенко, пыталась что-то сказать.
Скорее всего, озвучила мнение своего начальника.
Ну, сложно сказать, потому что это была одна фраза, которая не внесла успокоения, по крайней мере, в социальные сети. Поэтому такая опасность есть, и подчеркиваю, с учетом того, что Лукашенко создал систему, которая в сочетании России и Беларуси, понятно, где будут приниматься решения экономического характера, какой быть там энергетической политики, какой быть промышленной, торговой, не Лукашенко будет это определять. И сделав этот первый шаг, никто не имеет гарантий, никто не имеет противовесов, что следующим не станет введение единой денежной единицы, что не появятся какие-то надсоюзные органы. Все это вызывает тревогу. По крайней мере, я думаю, что Лукашенко, да, с одной стороны, ему нужно прожить следующий год, это год президентской кампании, это впервые, когда Лукашенко не имеет золотого запаса, чтобы в достаточной степени просто покупать доверие избирателей. И не случайно.
Вот в Москве возьмет.
А кто даст?
А вот за это и дадут.
А пока еще нету.
Я думаю, что есть некоторая кредитная история, она не в пользу Александра Лукашенко.
Насчет кинуть и обмануть?
Ну, это, в общем-то, кто-то называет это искусством политическим Александра Лукашенко, кто-то называет откровенно кидалом. Как бы то ни было, но в любом случае это недоверительные отношения. Все знают, что Лукашенко надо прожить вот следующий год, на 5 лет получить, купить, завоевать мандат президента. Это главная его тактическая задача на ближайшее время.
Дмитрий, а сколько стоит, собственно, вот сколько стоит этот поводок, о котором говорил Анатолий Лебедько? Вот содержание социального государства в Беларуси на приемлемом для граждан уровне, я имею в виду для России. И может ли Россия вот именно подкинуть денег к выборам, на ваш взгляд?
Были разные оценки, разные подсчеты и Международного валютного фонда. И было вот недавно расчет РБК и фонд, я даже пересчитывал, примерно цифры совпадают. С 2000 года энергетические субсидии Российской Федерации, только нефть и газ вот по цене, которую Беларусь получает по сравнению с соседями, она превышает 100 миллиардов долларов. Я это опубликовал в Форбсе тоже. И я знаю, что Лукашенко эту статью подсунули. Он выступает, говорит, вот есть там отдельные люди, пишут, 100 миллиардов долларов, говорит, дали. Это же если бы нам столько денег, говорит, дали, мы подавились тут такой суммой большой. Ну, на год это получается, в зависимости от года, примерно 3-5 миллиардов долларов ежегодные субсидии энергетические. В этом основной спор. Если мы посмотрим все конфликтные истории Беларуси и России последних лет, даже десятилетий, до два десятилетия, это нефть и газ.
Все опять сейчас просит он за компенсацию
за налоговый маневр, по нефти, по газу требует цену, как для Российской Федерации. Я смотрел, он просит цену, как для Смоленска, а Калининград получает газ по цене, как Беларусь получает. И белорусские предприятия получают газ по цене в два раза больше, чем на входе получают от России. То есть вопрос... кто где
перераспределение
очень серьезное, да. Вот этот момент интересный. И я абсолютно согласен с Анатолием Владимировичем по поводу проблемы в коммуникации с госчиновниками. Я считаю, здесь очень большая допущена ошибка, что государство, две страны и правительство двух стран, они в закрытом режиме проводят вот эти кулуарные переговоры. Если бы они пришли к обществу, к общественности, на какие-то экспертные дискуссии, открыли документ, который они обсуждают, они бы получили, на мой взгляд, гораздо больше эффекта и негативного, и позитивного, могли бы внести правильные корректировки при необходимости, чтобы не беспокоить общественность двух стран и не создавать какое-то напряжение в отношениях между странами. Но, к сожалению, они это делают в кулуарном режиме, и я считаю, что это совершенно неправильно. Я думаю, что здесь необходим очень широкий общественный диалог, не только с участием правительств. Учитывая, что есть определенные сложности там, в парламенте белорусском, мы понимаем, что там люди не имеют абсолютно своего мнения. Я считаю, что в этом случае необходимо подключать активную часть белорусского общества и оппозиционные структуры, и гражданское общество Беларуси и России для того, чтобы они могли за различными дискуссионными на различных площадках обсуждать этот документ открыто, публично и говорить, вот проблема, мы видим эту проблему. Иначе это может перерасти к противостоянию, которого, я думаю, что никто не готов сегодня видеть в будущем. Потому что Лукашенко бьется за свою личную власть, он не бьется за суверенитет Беларуси. Он, конечно, будет защищать, но он защищает суверенитет, якобы, он защищает свою, в первую очередь, власть. И, как я и говорил, он готов, я уверен, будет подписать абсолютно любой документ, но это не значит, что он будет его исполнять. Но вот я согласен, что главная задача Лукашенко – это заручиться гарантией стабильности для себя на будущую пятилетку. Он сегодня снова опроверг историю, что он не собирается передавать власть своим детям и так далее, но пока логика показывает, что именно таким путем он пытается идти. И он уже анонсировал изменения в Конституцию, пока непонятно, когда он их будет проводить, то ли после парламентских выборов, то ли после президентских. Но я думаю, что такой путь он механизм будет запускать, вероятно, всего через какие-то там референдумы и так далее.
Хорошо, давайте мы Юрия Родрика Круста подключим из Праги. Добрый вечер, Юрий. Что вы скажете действительно о политическом содержании вот этой экономической программы? Добавите к нашему разговору.
Ну, знаете, я все-таки видел бы какие-то политические аспекты в этом документе, хотя говорится, что не-не-не, это только чистая экономика. Но вот вы первым назвали регулятор энергетических рынков нефти, газа, электроэнергии. Регулятор – это что? Это просто общие правила? Ну, они, в общем-то, и сейчас есть общие правила. А если регулятор – это надгосударственный институт, разве это уже не политика? И причем, как проблема любых надгосударственных институтов в Союзе Беларуси и России упирается в совершенно убийственную дилемму. Если поровну, то тогда это не примут россияне. Как поровну? Слушайте, мы в 30 раз больше вас по экономике и в 15 раз больше по населению. Ну, не может так. А с другой стороны, белорусы говорят, что, ребята, если пропорционально, то в 30 раз меньше, в 15 раз меньше, то это Россия. Это просто вы предлагаете нам вступить в Россию. Ну, извините, спасибо, мы вас любим, но, в общем, как-то мы не собираемся. Вот это одно. Другое, например, общий таможенный кодекс. А, собственно, зачем... Общий налоговый кодекс. А, собственно, зачем вот он сам по себе? В общем-то, страны-то немножко разные, и не немножко, а множко разные, потому что российская экономика, она, в общем, у нее большая часть – это добыча, а в Беларуси – обрабатывающая экономика, поэтому они не очень согласовываются. А, в общем-то, как бы по логике это нужно, можно, может быть, только для того, чтобы был единый парламент, который эти деньги по единым правилам будет распределять. А вот единый парламент – это уже как бы и политика. Вот единая таможенная политика – это как? Это российский таможенник в российских погонах под российским флагом стоит на, скажем, белорусско-польской границе рядом со своим белорусским коллегой, а может и вместо. Это уже политика. Так что, в общем-то, тут политические... Ну, дело в том, что сам вот автор статьи в «Коммерсанте», он говорит, что очень многие вопросы непонятны. Вот, например, те вопросы, которые я сейчас, так сказать, задал, сформулировал, они, по крайней мере, в изложении «Коммерсанта» на них нет ответа. А это важный вопрос. Если речь идет только о том, что создаются вот некие общие правила, ну, тут Дмитрий и Анатолий правы. По общим правилам, так сказать, их много раз задавали, и, в общем, играют по ним, ну, в общем, вместе, но по-разному, скажем так. Вот. А если это создание надгосударственных институтов, то это немножко другая песня, и это, в общем-то, политика. И это, в общем-то, суверенитета касается, так сказать, напрямую. Хотя, вы знаете, у меня, вот, честно говоря, есть одна гипотеза, может, она такая немножко конспирологическая, по поводу того, почему автор «Коммерсанта» сделал именно такие выводы, которые он сделал, которые, формально говоря, не следуют из фактов, которые он привел. Что это чуть ли не конфедерация. Вообще говоря, это не совсем конфедерация, вот то, что написано, тем более не Евросоюз. А у меня такая гипотеза, что это на самом деле послание не столько белорусским элитам, там не припугивание Лукашенко, а послание российским элитам. Ребята, Путин снова все выиграл, Путин снова победил. Вот это единственное, что вам надо знать. А что там по сути? Это не важно, что там по сути. Ну, понятно, что Лукашенко будет играть свою игру. Главное, что Путин победит. Может быть, вообще вот и все. Простенько и со вкусом.
Слушайте, но мне так кажется, что это все-таки это не такая игра. Я бы хотел вот еще раз спросить того же Юрия. Ну, а у России действительно есть существенные сейчас рычаги для того, чтобы всерьез продавить, вот, предположим, такое соглашение? Ну, я помню, были несколько историй с нефтяным транзитом, молочная война, там вот сериал «Крестный батька» и прочие интересные вещи, то есть на разных фронтах Александра Григорьевича придавливали в разные времена. Вот сейчас, если комбинированно, так сказать, Москва взялась бы и по нескольких фронтах придавила Беларусь, у нее такая возможность есть принудить к такому соглашению?
Ну, знаете, возможностей в России много, и в 2014 году она, в общем-то, их показала, вообще говоря. Вот. Но вопрос заключается в том, станет ли она как бы и сможет ли она психологически их всех использовать. Это непонятно. Потому что, ну, можно Беларусь, скажем, придавить, можно там или там ограничить. Вот уже, кстати, уже, в общем-то, кое в чем и эти ограничения уже возникают. По крайней мере, Беларусь не получает того, на что она рассчитывала. Вот. Потому что, например, на прошлой неделе министр финансов Беларуси уже заявил, что бюджет на следующий год сверстан без компенсации за российский налоговый маневр. Вот этого уже точно не будет, по крайней мере, в 2020 году. Там не самые большие потери, но уже есть потери, и уже как бы Беларусь с ними попрощалась. Вот. Будет ли Россия давить дальше? Это очень сложный вопрос. И мне трудно сказать психологически, а ей это нужно, она вот хочет это все-таки как бы это дело довести до конца. Потому что, в общем-то, ну, как бы принуждение страны к, так сказать, слиянию, это вообще дело как бы сложное. И, а вот как со сложными делами у России в последнее время обстоит дело, мы знаем. То там спутники падают, то что-то взрывается, то как-то так вот в Солсбери как-то неправильно заезжают ребята. А вот присоединить другую страну, это на порядок сложнее. И поэтому, ну, возможно, я думаю, что в Кремле разные люди, разные группы, одни говорят, да давайте, давайте, это ж так просто, это ж вот легко. А другие говорят, ребят, вы подумайте, потому что, знаете, вот это слишком сложная, слишком опасная игра, там есть, в общем, народ, там есть элиты, там есть, в конце концов, Лукашенко, и вот просто так это не получится.
Да, ну вот все-таки говорят о том, что есть красивый такой вариант транзита для Путина, создание такого надгосударственного какого-то органа, который бы курировал там что-то такое, и вот это реальное союзное государство. Анатолий, а вот такое действительно можно соорудить? С конца концов, рычагов-то действительно много у великой и агрессивной нынче путинской России.
Но рычаги есть, действительно, они не все задействованы, хотя уже мы знаем, в нашей истории двусторонних отношений было всякое, да, вы правильно говорили, и молочные, и мясные, и газовые войны, они давали какой эффект? Да, в общем-то, никакого. Это только возбуждало часть общества, ну, по крайней мере, там, в Белоруссии, в Кремле, в Красном доме, но в конце мы выходили на формулу «Лукашенко, конечно, сукин сын, но наш сукин сын». Лукашенко говорил, ну хорошо, не будет меня здесь, и кто придет, и тыкал там в какие-то там...
Вот Лебедько придет, но... и эти демократы,
да,
националисты.
И что тут для вас будет? Это будет вообще потерянное.
И он, я абсолютно согласен, Лукашенко пугает Москву, что кроме меня никого нет.
Конечно.
А все остальные, это вообще враги России.
А остальные в Евросоюз смотрят.
Да. Он одних пугает, другим, как своей элите, своим чиновникам, он создает ситуацию, что только он решает проблемы, там не премьер-министр, не министр, вот он доводит ситуацию до такого, что едет, привозит и говорит, ну вот я
решил,
я развязал этот клубок. Все это было. Я думаю, что красота вот этого сценария, она такая вот, как радуга, да? Угу. Ну, она есть, но она раз и разошлась, ее уже нет. Поэтому такая абстрактная. И, конечно, для Путина это было бы хорошо, но я думаю, что в окружении и Кремля, и в самом Кремле понимают, что иметь красиво написанный сценарий, это не означает, что он будет реалистичный. Лукашенко все-таки эти 20 лет не провел зря. Он создал определенные инструменты своей собственной защиты. И в целом, я думаю, что тут для меня важно, что Лукашенко думает как человек. Я думаю, что он сейчас реально думает о своем месте в истории.
Вот пришел... Не рано? 25 лет всего.
Не рано, я думаю, тут подталкивает его и Назарбаев, который ушел, и Кремль, который его щиплет за разные места.
Таджикистан сейчас уходит.
Да, и масса примеров. Но Лукашенко, вы знаете, он вот за эти 25 лет пребывания у власти испробовал все. И вдоволь, да, и с этими царскими полномочиями. Я думаю, что он сейчас думает, вот хорошо, вот, ну, придет это время. Он хочет, чтобы оно пришло как можно позже, там, через, ну, скорее всего, когда Николаю Лукашенко будет 35 лет. Вот это идеальный вариант.
Это старший сын?
Это младший.
А младший, да?
Младший, который получит право баллотироваться. Вот это его действительно идеал.
Ну, можно подправить, например, 21 год разрешить баллотироваться президентом.
Почему? Можно.
Конституционная реформа, да.
Да, вот это тоже очень интересный вопрос. Но Лукашенко думает об этом. И он думает с ужасом, вот эти полномочия в руках кого-то другого, не его.
Но у него то есть та же проблема, что и у Путина, проблема транзита.
Проблема транзита, и поэтому Лукашенко сейчас пытается получить некий аванс у избирателя перед президентской кампанией, когда он не может его подкупать. Он завел вот такую, запустил пластинку, он говорит: все, я ухожу.
Да.
Не говорю конкретную дату, но я ухожу, и я думаю, что надо перераспределить властные полномочия.
И дайте мне еще 5 лет.
Дайте мне 5 лет. То есть это не самое страшное. Не прошу 25. Психологически на какую-то часть общества, ну, можно, давайте мы, может, потянем.
Ну, давайте 5 еще, лет. Да, 5.
А Лукашенко уже дал указание параллельно судьям Конституционного суда, что на самом деле логично, но как бы то ни было, я имел встречу с председателем Конституционного суда, и мы пытались узнать у него вот дорожная карта. Поручение Лукашенко исполняется или нет? Есть ли какие-то дедлайны? Могу сказать следующее. Конституцию пишут.
Точно
это касается перераспределения властных полномочий, что, на мой взгляд, тоже достаточно интересно, потому что сегодня полномочия в одном месте только сложены. Когда Лукашенко запустит этот сценарий, неясно. Запустит ли он его вообще, также непонятно. Но, по крайней мере, Лукашенко, подчеркиваю, пытается купить часть электората тем, что он вот-вот вроде собирается уходить. И многим уже интересна и любопытна сама постановка вопроса, что Лукашенко заговорил о том, что может прийти время, когда его не будет. Он хочет уйти красиво. Он хочет все-таки уйти, чтобы в учебниках по истории было написано: Александр Лукашенко, выдающийся белорусский деятель, создатель белорусской государственности и так далее. А не человек, который продал страну, там, неважно по какой цене, или что-то такое. Это на уровне психологии. Но, еще раз подчеркиваю, Лукашенко сам создал себе вот эту ситуацию. 20 лет она ему виделась в одном измерении. Сегодня он
заложник ситуации,
который он сам создавал.
Хорошо, Дмитрий, а вы как считаете, вот есть у Александра Лукашенко надежная команда соратников, которая, кажется, он тут немножко почистил от агентов Москвы, как говорят, вот, на которую он может опереться не только на сыновей, да, а вот именно на какой-то элитный такой круг, силовики, там, что-то, люди, связанные с бизнесом, там, руководители государственных структур. Вот есть такая команда, которой он мог бы часть полномочий отдать, оставшись, ну, я не знаю, вот как Назарбаев во главе Совета Безопасности.
Мне кажется, Александр Лукашенко патологически не доверяет своему окружению. По-моему, с людьми, которыми он пришел к власти, там 2 или 3 человека осталось, кто до сих пор в его...
Шейман.
Ну, наверное, Шейман еще, может, кто-то остался там рядом. Ну, и семья. Виктор ближайший. Для Лукашенко очень показательная история соседних стран, постсоветских стран. Вот в Киргизии 2 президента. Один в бегах в Беларуси живет, гражданин Беларуси, а второй сейчас там его что-то прессует в тюрьму. Хотя этим же президентом, получается, кто пришел к власти, гарантии какие-то давали. Вот Лукашенко, глядя на эту картину, и вот в Грузии Саакашвили не в стране, а Янукович сбежал,
Армения,
но в других странах. Он, видя на эту ситуацию, видит, что вот они же ушли, политики, да, их там семьи, дети, они сами в бегах. И он видит, что кто прессует их? Даже не оппозиция, а люди, которые раньше были у власти. И для него вот эта картинка, она для него крайне опасна. Он видит, что если он уйдет, у него не будет власти, а с ним могут там к суду привлечь, например, за пропавших политиков или еще за какие-то преступления найти. И он очень, я думаю, по этому поводу очень переживает, не доверяя никому в своем окружении ближайшем. Конечно, есть обойма бизнесменов, которые с ним работают, поддерживают, в том числе в окружении и в правительстве люди, которые там как-то ему симпатизируют, возможно, и так далее. Но эти люди не самостоятельны в принятии решений. Они выполняют те функции, которые им дали. Они часть системы, встроенную в систему. И это очень патовая ситуация для Беларуси, потому что без смены власти в стране проведение каких-либо реформ, защита, в том числе там, суверенитета и так далее, они создают определенные сложности. И проблема в том, что Лукашенко создал ситуацию патовую сейчас для Беларуси, мне кажется. Конечно, нужно проведение конституционной реформы в стране, но это должен быть широкий, еще раз подчеркну, общественный диалог в белорусском обществе по созданию новой конституции, чтобы там, не один-два два человека писали с поручения главы государства, чтобы и другие люди участвовали в написании новой конституции, как она должна выглядеть. Это будущий образ страны. Но Лукашенко вот пишет конституцию, видимо, под себя, рассчитывая, что все-таки он сможет как-то обеспечить защиту себя, своей семьи, своего ближайшего окружения, в том числе бизнес-интересов страны. Не страны, а членов своего клана, я бы так его называл. Потому что сегодня, я думаю, что крупные финансовые потоки проходят все через семью. Персонально через сына Лукашенко, через там, его ближайших соратников и так далее. Конечно, он не готов будет отдавать это кому-то, своим преемникам. Вот в этой модели я единственную модель преемника вижу, это передачу полномочий старшему сыну, возможно, потом младшему. Иных вариантов, чтобы он кому-то власть отдал, я не вижу. Я даже не вижу, что Лукашенко готов будет, словно там, там Макею или еще кому-то отдать власть, потому что он патологически мне доверяет. И это опасно.
Хорошо. Юрий Дракохруст, тоже я бы хотел вас услышать вот об этой проблеме транзита. Тем более, вот тут будут сначала парламентские выборы, потом президентские. Вот в этой цепочке как все это будет выглядеть?
Ну, в этой цепочке это будет никак, конечно. Парламентские выборы пройдут, как обычно. Ну, может быть, там вместо двух оппозиционерок запустят пять, а может, двух не запустят. Вот. Президентские выборы Лукашенко, конечно, выиграет. Ну, по крайней мере, по данным Центральной избирательной комиссии он их выиграет. Вот. А что будет дальше? Ну, действительно, судя по всему, он хочет изменить политическую конструкцию Беларуси, сделать ее более гибкой. Тут, мне кажется, надо вот какую вещь понимать. Речь не идет о большей, о большей демократичности. Это не шаги в сторону демократии. Это шаги в сторону более гибкой системы. Это шаги в сторону системы, в которой есть какие-то, пусть даже как бы такие диктаторские, но все-таки какие-то механизмы баланса. И вот те примеры, о которых вы, в частности, Михаил, сказали, вот как ни странно, мстя родне бывшего вождя именно в самых жестких системах. Вот мы видим судьбу Гульнары Каримовой. Вот она вот такая. Вот. И поэтому, возможно, он думает, что если она будет немножко помягче, то тогда как бы и передача власти будет более плавной, независимо, так сказать, от того, там это будут свои сыновья или не сыновья, всякое же может случиться. Вот. И есть еще, я думаю, для него такая проблема, которую он сам, в общем, немножко рефлектирует, что вот теперешняя система такая, где все завязано на одного человека, она ему по руке. А будет ли по руке его даже сын? Вот представим себе сына. Коля. А он сможет этой системой управлять так, как отец? А не развалится все, так сказать, чертовой матери? А не придут русские братья наводить порядок? Я думаю, что перед ним есть такие проблемы. И поэтому, если система будет немножко более, как бы, такая гибкая, то это гарантия даже его личного выживания и выживания его плана, о котором говорил Мин.
Хорошо. Анатолий, что вы скажете? Вот предстоят парламентские выборы. Какая сейчас предвыборная атмосфера? Ну, вам, как председателю Объединенной демократической партии в течение последних 18 лет, наверное, видно, есть какие-то изменения или нет. Пропустят вот эти вот люди, которые 20 с чем-то лет стоят во главе Центризбиркома по указанию Лукашенко, несколько оппозиционеров или нет? И вообще, каков сейчас уровень репрессивности системы, ну, которая вот вас сажала в тюрьму, а сейчас, кажется, там и никто и не сидит вроде так серьезно.
Ну, начнем с терминологии. Если бы были выборы, то я бы не сидел здесь у вас в студии, а был бы в Минске, там, в регионах и боролся за голоса избирателей. У нас, к сожалению, очередная политическая кампания.
Вакханалия называется.
Да, в терминологии Александра Лукашенко. Вакханалия. Все по старым лекалам. Почти ксерокопия предыдущих. Но, может быть, несколько маленьких штрихов, что можно сказать, что произойдет. Первое. Произойдет омоложение. Появится, ну, я бы сказал, такая фракция собирателей арбузов и картофеля с фазенды Александра Лукашенко. И если бы у нас были списки, то первым номером шла бы Мария Васильевич, 22-летняя девушка из эскорта Александра Лукашенко. Вот Александр Лукашенко озаботился, что когда он сидит там на хоккейном матче, рядом с ним детка Маша, как он сам называет, это как-то не очень. Это вызывает разные разговоры, улыбки, смешки. А вот если рядом с ним будет сидеть председатель комиссии по делам семьи, молодежи и спорта, Мария, там, не знаю, по отчеству, Ивановна Васильевич, это уже немножко другая ситуация. Но чтобы она не была там одинока, надо же картинка красивая. Красивой девушке еще там, не знаю, там 7-8 молодых, красивых, энергичных ребят. Второе, что следует ожидать, я думаю, что власть может пойти на такой эксперимент. На 2-4 избирательных округа они позволят конкурентную борьбу. Конечно, с потенциальными претендентами не от партии власти будет предварительный разговор, договоренности о правилах поведения, но кандидатам от власти скажут, вот вы идите, и вам придется там побороться. Власть ничего здесь не теряет. Туда отправят всех международных наблюдателей и внутренних наблюдателей.
И честно посчитают?
И могут даже честно посчитать, потому что все равно они 2-4 места там зарезервируют для оппозиции. И это будет сделано не для оппозиции самой, на самом деле, не для избирателя Белоруссии, а для международного сообщества. Им важно, наверное, сегодня посмотреть, а как в этой ситуации, когда рейтинг там Лукашенко в районе 15%, могут ли они выиграть. Это будет хороший такой опыт. С другой стороны, я и подчеркиваю, что со всеми оппонентами нет власти, будут, как и с двумя предыдущими, будут договоренности. Им будет сказано, вот Лукашенко, это табу, силовики, нельзя критиковать, там выборы свободы, нельзя продвигать, а вот там дорожки, бояре, вы можете это все критиковать. Вот это может быть. Что еще может произойти? У нас есть все-таки феномен города Бреста, где люди, которые вчера были далеко поза политикой, на протяжении полутора лет добились того, что Александр Лукашенко лично открутил ситуацию строительством вредного производства, аккумуляторного завода, и даже посадил в тюрьму некоторых людей и чиновников. Вот там это сообщество, которое, гражданское сообщество появилось, они выставляют 4 кандидатов, и там это единственное место в Беларуси, где парламентская кампания происходит реально, где идет движуха, где люди реально во что-то поверили, и это вот интересный эксперимент. Смогут ли они продавить, ну как вот в Москве все-таки какое-то количество кандидатов нет власти прошли, вот это может тоже быть чем-то новым и любопытным. Во всем остальном Ярмошина на месте. Протоколы проголосованы, и мы единственная страна, наверное, в Европе, где список назначенных депутатов уже известен, и до голосования мы можем называть безошибочно, кто уже есть депутат и даже кто председатели комиссий.
А, слушайте, а вот репрессивность-то все-таки? Вот в России, похоже, она сейчас стала выше, чем в Беларуси.
Ну, мы же периодически, то вы вперед вырвались, то мы там даем вам фору. Да, обмен такой в экспериментальной лаборатории там и здесь есть. Действительно, сейчас с учетом особенностей отношений между Кремлем и Красным домом, Лукашенко вынужден терпеть. Я думаю, что вот он берет палец в рот себе и прикусывает его. Но он терпит до некого момента. По крайней мере, сейчас действительно можно что-то делать. Можно выйти в город с портретами похищенных политиков. 16 сентября, ровно 20 лет, как был похищен и убит последний реальный спикер реального парламента Виктор Гончар. Это все воспринимается властью болезненно, но пока они терпят до 18-го, по-моему, нет, до 18-го, когда у нас, ноября, я даже...
Да, выборов.
Скажите, а вот все-таки...
Переменили, решили все-таки.
Да, вот по поводу, ну, может быть, Дмитрий, налаживания отношений с Соединенными Штатами. Приезжал замгоссекретаря Дэвид Хейл и сказал, при достижении прогресса, говоря о выборах, готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций, углубление нашего сотрудничества. Ну, я же не знаю, какое сейчас там есть сотрудничество, но тем не менее, вот давление Запада, оно в каком-то смысле влияет на Лукашенко? Или Лукашенко, наоборот, просто использует все время вот эти, так сказать, Евросоюз и Соединенные Штаты как такое пугало для Москвы?
Это такое балансирование у него периодически возникает, и Лукашенко пользуется моментом. В прошлом году он активно говорил, что есть угроза суверенитету. В последние месяцы он уже об этом не говорит. После последней встречи Путина в Сочи он как-то уже аккуратно слова подбирает и выражения, потому что он кричал, что есть угроза суверенитета со стороны третьей страны.
Но все-таки говорит, вот, там, не хотим ползать на коленях перед старшим братом, вымаливать крохи.
Под сапогом не ходить и так далее.
Эмоционально.
Вот, с американцами интересная история. В 2005 году Кондолиза Райс назвала Лукашенко последним диктатором Европы. Потом там Буш различные санкции вводил. И вот с 2008 года нет американского посла в Минске. Проходит 11 лет. Лукашенко ничего не изменил во внутренней политике страны. Требования, которые Америка...
Ну, политзаключенных ему... выпустил все-таки.
Давно выпустила. Но получается, сейчас не он едет как американцы. Американцы к нему едут на переговоры и договариваются восстановить посольство. Я считаю, это прекрасно, что восстанавливается посольство, но только внутри-то ничего не произошло. Права человека, о которых США говорила, не происходит и так далее. Да, США хочет, наверное, с ним поиграть в какую-то игру. Лукашенко тоже рассчитывает поиграть в свою игру, пытаясь тем самым подразнить, возможно, Москву, что он там диалог налаживает с Америкой и так далее. Вот этот момент для него тоже может быть опасным, потому что мы знаем примеры заигрывания некоторых политиков, там Янукович и некоторые другие, которые играли-играли, а потом проиграли. Поэтому в данном случае я думаю, что Лукашенко, конечно, рассчитывает заручиться какой-то поддержкой США, и это отчасти дает возможные гарантии безопасности для, в том числе, более-менее каких-то, скажем, без эксцессов проведения выборов парламентских, чтобы не было каких-то репрессий, потому что он будет хотеть провести честные выборы, чтобы их признали на Западе, чтобы эти депутаты могли, там, условно, в американский Сенат поехать и пообщаться с конгрессменами и так далее. Но будем наблюдать, как это он будет делать. Но я бы еще один фактор добавил. За это время в Беларуси появился Китай. И Китай, я думаю, не очень доволен.
И с деньгами?
С деньгами. Деньги прилично внес в белорусскую казну. А в том числе сейчас кредит Китай обещает Беларуси дать взамен российского, чтобы российский долг погасить. И Китай не очень-то, мне кажется, доволен то, что американцы пришли и приходят на белорусскую поляну. Я имею в виду на белорусские, вот это, белорусское направление. Потому что Китай обеспокоен приходом американских НКО. Для Китая все-таки важно, чтобы было стабильное, неважно, какая там авторитарная страну, стабильность. А часто вот приход разных НКО западных приводит, как мы видели в некоторых странах, к свержению режимов, к смене режимов. И Китай, я думаю, это наблюдает. Плюс мы видели визит Болтона, последний, который был перед своей его отставкой. Он Украину посещал, и он сказал... Украину предупредил по поводу китайской угрозы. То есть есть уже видно столкновение. Америка не хочет прихода Китая на рынок восточных стран, на Восточной Европы. И с другой стороны, Китай тоже, думаю, беспокоен. Поэтому вот здесь может быть интересная карта разыграна не только с участием Российской Федерации, но и еще двух дополнительных игроков, это США и Китай.
Хорошо, я вернусь к теме интеграции. Я хотел Юрия сейчас спросить коротко. Вот вы в своих статьях в последнее время писали о том, что в Беларуси есть явное снижение доли респондентов, которые выступают за объединение стран, там, единое государство, интеграцию. Вот каково, на ваш взгляд, сейчас, собственно, настроение, да, в этом направлении в Минске, а потом мы про Москву тут посмотрим.
Ну, вы знаете, я вот расскажу вам расклад тех опросов, которые я видел. Это репрезентативные опросы. Это где-то, скажем, 16, 17, 18 годы. Ситуация примерно такая. 2-3-5% выступают за просто вступление в Российскую Федерацию в качестве субъекта федерации. Они готовы, этого хотят. 15% хотят большего, более плотного союза, чем он теперь есть. Насколько, это непонятно, но более. Они на это готовы. Вот. Еще 15% не хотят вообще никаких отношений. Пусть отношения с Россией будут, как я не знаю, как с Польшей. Вот. Очень крепкая граница. И 70% считают, что вот как есть, пусть так оно и будет. Мы союзники с Россией, границы нет, виз нет. Ну, вот как бы и все. Вот такой расклад. Он практически не меняется последние годы. То есть, в общем-то, большинство за фактически сохранение статус-кво. Большинство за то, чтобы... суверенитет Беларуси сохранялся. Я думаю, что в значительной степени позиция, скажем, Лукашенко, ну вот тут коллеги как говорили о том, что он только исходит из своих, так сказать, личных пожеланий, ну это безусловно, он про это точно не забывает. Но вот видите, вы, получается таким образом, что и как бы общественное мнение, его мейнстрим, он в общем-то за то, что вот пусть оно будет так, как есть. А, так сказать, обе, назовем их так, крайности, то есть и полное слияние, и вообще большее движение России и Беларуси навстречу друг другу, это не большинство, и, так сказать, давайте мы вообще забудем про Россию, построим стену, это тоже не большинство.
Хорошо, давайте теперь мы дадим опрос, который сделан на московских улицах. Что в России-то хотят от Беларуси?
Какая интеграция России и Беларуси возможна?
Во-первых, страна разрастется, у нас будут новые границы открываться, дополнение к войскам будет в любом случае. И, само собой, сельское хозяйство, как по мне, в Беларуси гораздо лучше устроено.
Ну, я думаю, что во всех государственных областях, если, по сути, два государства будут объединяться, в принципе, мы и так тесно связаны, но ранее были еще теснее. Я думаю, что во всех, в образовании, в политике, в культуре.
Ну, объединение – это уже хорошо. Вообще объединяться – это хорошо.
Ну, как в Советском Союзе было. Все одно, единое государство. Все как бы, как все люди, все живущие в одной стране. Ни Белоруссия к России, ни Россия к Беларуси не присоединяется. Просто мы одно целое, да и все. Вот, как люди жили и жили. Вот.
Они же вообще хотели изначально полное, то есть совместное государство, единое государство вливаться. То есть, я не знаю, потом какие-то препоны возникли, то есть проблемы. Но если они хотят вместе, то есть сделать, почему бы и нет, то есть создать единое государство. Я, честно говоря, не против этого.
Ну, я считаю, что это два таких неотъемлемых исторических народа, и поэтому мое видение там в ближайшем будущем это должна быть максимальная интеграция. Ну, возможно, как-то соединить там общий президент, вице-президенты также.
Ну, экономическая. Политическая вряд ли, потому что у вас смертная казнь разрешена, а у нас она мораторирована.
Но я думаю, что это не должно происходить. Наверняка это будет информация выдана уже, ну, в очередной раз под тем соусом, то, что это агрессия со стороны России. Ну, как бы зачем? В принципе, мне кажется, достаточно того, то, что у нас там есть таможенный союз, что у нас между странами нет конфликтов. Какие-то могут быть, ну, опять-таки, не то, что геополитические конфликты. Ну, белорусы – это белорусы. Кто-то будет говорить, что они не относятся к России, что это, я не знаю, какой-то очередной там тоталитарный режим возвращения в Советский Союз. Но мне кажется, то, что будет очень много несогласных с этим, вот бы зачем.
Ну, скорее, скажем так, что как Советский Союз был, вот так пускай объединяется.
Ну, вот такой опрос на московских улицах. И я нашему гостю из Минска, Анатолию Лебедько, хочу, собственно, дать слово. Ну, у вас, наверное, вам, наверное, грустно это смотреть. До сих пор такое ощущение, что значительная часть россиян не видит Беларусь независимой.
Ну, можно констатировать, что значительная часть россиян осталась в советском прошлом. Они мыслят теми категориями, а время ушло вперед. И надо воспринимать то, что есть. Я согласен вот с теми цифрами, которые говорил Юрий. Вот на четко поставленный вопрос, а он звучит в редакции известного российского политика Жириновского: «Вы хотите войти в состав Российской Федерации?» Позитивно отвечают действительно там 3-5%. И это есть ответ вот тому, что мы услышали. Да, значительная часть белорусов хотели бы, когда едут там поездом, чтобы их не будили ночью в районе там Орши или Смоленска. Да, они хотят возможности приезжать и к родственникам.
Ну и работать, наверное.
Работать, реализовывать свое право получить рубль. Но это должен быть отдельный дом. Это не должна быть коммунальная квартира. В этом плане белорусы ушли дальше. А россияне, к сожалению, ну вот женщина спасла общественное российское мнение. Она единственная была из женщин, но она, кстати, рассуждала, на мой взгляд, вполне здраво. Я могу сказать одно, что в Кремле должны задуматься. Потому что это сформировано во многом информационной политикой, которая есть на российских телевизионных каналах.
Слушай, ну о чем они должны задуматься? Они должны задуматься, например, о том, что большая часть россиян с аплодисментами будет приветствовать любую интеграцию Беларуси. Хоть захват, хоть экономическую, хоть какое-то надгосударственное это образование. Для них, и для них это стимул двигаться в эту сторону и давить на Минск, на Лукашенко. Правда?
Да, это всегда бывает так на первом этапе, когда это можно и использовать, когда все аплодируют, но давайте спрогнозируем, что будет дальше. В Беларуси сегодня следующая ситуация, что если, не дай бог, это выйдет на реализацию некой экспансии, то десятки тысяч людей вспомнят, что есть партизанский окоп, и достанут ружье. Вот на том этапе...
Но на улице вот выйдут? Вот.
Выйдут. Я 100% отвечаю, что люди выйдут и будут защищать.
Если возникнет угроза инкорпорации и так далее. Но я думаю, что такой угрозы у России, наверное, есть люди, которые там думают, что вот можно Беларусь в области включить и так далее. Но все-таки, на мой взгляд, Беларусь за почти 30 лет уже состоялась как независимое государство. Выросло поколение людей, которые никогда не жило с Россией в одном государстве. Mm-hmm. А плюс в Беларуси вырос свой политический класс. Все-таки уже сложно, когда поезд далеко уехал вперед, сложно взять и кого-то лишить суверенитета. Это другой масштаб санкций, другой масштаб давления. Беларусь признанная в мире государство, и пойти просто на лишение независимости, это ну, невозможно. Добровольно Беларусь на это не пойдет. Чиновники даже не пойдут, которых нужно... Ну, вы были министром, вам скажут, вы теперь там будете губернатором провинции.
А вот Чечня, нет. Она живет своей Чечня жизнью, была... но реально конфедеративной.
Чечня была субъектом Российской Федерации всегда. Она не была независимым государством, признанным в мире. А Беларусь все-таки признанная в мире государство, с которым установлены дипотношения во всем мире. Поэтому Российская Федерация в данном случае не ставит вопрос лишения Беларуси суверенитета. Вопрос идет всего лишь о том, как будет взаимодействовать дальше в области экономики, возможно, политические какие-то сферы. Но вот здесь как раз дискурс идет, кто чем готов пожертвовать, потому что всегда кто-то чем-то жертвует. В Евросоюзе тоже жертвовали. Часть функций они передали в Брюсселе. Там довольно жесткая идет дискуссия. Вот Великобритания, видите, она покидает. Она считает, что ее полномочия там лишены были. Или как-то она там себя немного некомфортно чувствовала. Но... Тут вопрос дискуссии, кто чем готов пожертвовать в рамках будущего
интеграционного союза. Вот чем готов пожертвовать Лукашенко, чтобы удержаться с одной стороны, а с другой стороны не отдать суверенитет.
Лукашенко думает о своем месте истории, я это буду повторять сейчас.
И Путин тоже думает о своем месте в истории.
И Путин думает. Так вот, Лукашенко думает о своем месте в истории. У него, конечно, есть ахиллесовая пята, это похищенные политики.
И конституционный переворот 96-го года.
Экономика, внешняя политика. Через 10 лет люди разделятся. Кто-то будет говорить, что было хорошо и правильно, по-другому нельзя.
Социальное государство.
Да. Там, в Беларуси тогда... люди не смогут простить никому, неважно, какая у него фамилия, что кто-то у кого-то забрал человеческую жизнь. Mm-hmm. Это ахиллесовая пята. Лукашенко думает про будущее, и он понимает в истории, что это место ему может гарантировать только тогда, когда Беларусь будет независимой и суверенной. Еще один аспект, на самом деле, смотрите, белорусы смотрят на Россию, и она не выглядит привлекательной для большинства людей.
Почему?
Вы знаете...
Вот почему?
Ну, потому что достаточно смотреть российские каналы, да, чтобы иметь определенную аллергию. То, что происходит...
А там
то,
про
что
Украину рассказывают.
Нам хватает одного...
Про ужасы Украины.
Но даже Лукашенко говорит, это уже перебор там, да? Лукашенко, который также выстраивал свои пропагандистские информационные каналы. Нам хватает одного олигарха по фамилии Александр Лукашенко. Добавить еще несколько сотен русских олигархов, это не возбуждает людей как позитивную перспективу. Когда мы смотрим, что здесь также большие проблемы судебной системы, когда мы видим, что актера могут 3,5 года дать тюрьмы за то, что он не совершал никакого правонарушения.
Курил не в том месте, называется.
Да, курил не в том месте. Или бегал на пробежке, там кто-то с сломанной ногой.
Да.
Ну, разве вот это те сюжеты, которые должны молодых белорусов привлекать?
Так у вас такое же ведь бывало тоже?
Мы понимаем, что со своим нам справиться проще. Нам достаточно одного белорусского фронта внутри Беларуси, чем иметь еще первый, второй там, и третий четвертый фронт. У нас не так много сил. И мы хотели бы решить этот вопрос внутри страны. И, ну, конечно, из Беларуси можно сделать действительно позитивную, симпатичную страну, в которую могли бы приезжать и россияне, и поляки, и немцы. И мы получали от этого удовольствие, гордились своим национальным паспортом.
Ну, то есть поглощение к 24-му году вы не ждете?
Мы должны ждать всего, что угодно, потому что и Беларусь очень своеобразная страна, и Россия, но я хочу сказать, что в Беларуси действительно выросло поколение, для которого, в отличие от Лукашенко, суверенитет – это важно.
Первая ценность.
Это первая ценность. Для него это лишь инструмент удержания власти.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю наших гостей. Экономист Дмитрий Балкунец, обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст и белорусский политик Анатолий Лебедько, который сейчас возглавляет Центр «Европейский диалог». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Впервые в эфире по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение недели. Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.